эфире еженедельная программа «Жизнь епархии». В студии Марина Краснова. Здравствуйте. И сегодня в выпуске мы расскажем. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка. Православные встретили крестопоклонную неделю. Церковное пение, служение или работа. Рассказ об архиерейском хоре Благовещение. О планах казачьих сообществ, действующих на территории Уваровской епархии, поговорим в рубрике «За советом к батюшке». Седьмого апреля весь православный мир отмечает один из великих праздников церковного круга – Благовещение Пресвятой Богородицы. У этого праздника неизменное положение в календаре. Он относится к числу двунадесятых, а конкретнее – богородичных, то есть посвященных событиям жизни Пресвятой Девы Марии. День Благовещения – начало истории нашего спасения. Это праздник, в котором мы вспоминаем, как архангел Гавриил явился Деве Марии и принес ей весть о том, что через нее родится в мир Спаситель Иисус Христос. Благовещение Пресвятой Богородицы – значит радостная весть, сообщенная Пресвятой Богородице. Смысл праздника Благовещения и состоит в этой благой вести для всего человечества. До 7 века у христиан в Греции было несколько вариантов названия. Именно из Греции берет начало русское православие. К примеру, такие названия имел этот праздник. День приветствия, возвещение, день благовещения, радуйся, благодатная. Заметим, что русское слово «благовещение» – это перевод с греческого слова «евангелие», которое и означает «благая весть». Все события евангельской истории не смогли бы произойти, если бы Богородица не повиновалась всецело воле Божьей. Издревле Благовещение Пресвятой Богородицы ассоциировалось в народе с приходом весны. Этот великий праздник служил символом благоденствия, свободы и радости для людей и природы. Все самое чистое и прекрасное, чего не выразить словами, ощущается в этот день – ликование всего сущего и человеческой души. Для каждого христианина праздник Благовещения Пресвятой Богородицы означает надежду на жизнь вечную и освобождение человеческого рода от греха, несущего неизбежную смерть. В определенном смысле этот праздник – праздник, который дарует не только надежду на спасение, но и само спасение и пути к нему.
Воскресенье третьей недели Великого Поста в православном календаре носит название «Крестопоклонной недели». В Крестно-Рождественском кафедральном соборе города Уварова епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий накануне, в субботу вечером, на всеночном бдении совершил торжественный вынос креста в центр храма, как напоминание о приближающейся Страстной Седмице и Пасхе Христовой.
Это песнопение поется и на литургии вместо Тресвятого. Святая Церковь в этот день начинает особенное прославление креста Христова и напоминает о страданиях, о смерти Господней ради нашего спасения. Без крестной смерти невозможно светлое воскресение. Поклонение кресту было установлено в древности для поддержания в середине поста духовных сил верующих.
Я смотрю меньше мультиков, не ем мясо. Я часто посещаю храм, поэтому Господь дает мне силы пройти подвиг Великого Поста.
Евангельское же чтение этого дня напоминает нам о необходимости быть готовым нести свой крест.
Написано же в Евангелии, кто не берет своего креста и не идет за мной, да, то я уж не помню, как там, то ли недостоин, то ли как бы не со мной прибывает, не помню точно слова. Вот, поэтому... Как бы я пока еще в размыслительной такой стадии не могу сказать, что значит крест. Я вот для себя как бы определил, что вот буду ходить, буду молиться, буду верить.
Взять крест – это значит безропотно вынести все, что постигнет нас. У каждого из нас свой жизненный путь. Главное помнить, что крест нам дается всегда по силам. Поэтому следует выполнять заповедь Господа, принимать со смирением невзгоды и уверенно идти за Ним, взяв свой крест тернистым путем к вечной славе.
Тот человек, который отвергается себя, и же отвержется себя, и берет крест свой, и следует за Христом, тот за Христом и войдет в Царство Небесное, спасет свою душу для вечности, для Бога.
Святой крест остается для поклонения верующих в течение недели до пятницы, когда его перед литургией вернут обратно в алтарь. Поклоняясь кресту Господнему в эти дни, будем надеяться достигнуть и мы дня Светлой Пасхи, где найдем достойное воздаяние ради перенесенных подвижнических трудов и лишений.
В честь праздника Благовещения получил название архиерейский хор Христорождественского кафедрального собора города Уварово. Первые богослужебные песнопения, исполненные трехголосьем, прозвучали в храме, только-только открывшемся, уже почти 25 лет тому назад. Сегодня песнопения хора Благовещения прихожанам уже кажутся родными и привычными. Особую атмосферу в любом храме во время богослужения создает звучание молитвенных песнопений. В Христорождественском кафедральном соборе города Уварово каждое богослужение сопровождают красивые распевы. Начиналось все почти 25 лет тому назад. В далеком 95-м году, когда в нынешнем соборе еще только шли восстановительные работы, на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы зазвучал церковный хор, в котором все песнопения Божественной Литургии были разложены по нотам.
В 95-м году мы уже запели как раз на Благовещение 7 апреля. Вот. А пришли мы, конечно, раньше, мы 4 месяца репетировали. Нас было трое.
На первых исполнителей пришлось время подбора репертуара, разработка навыка исполнения. Конечно, в тот первый хор пришли профессиональные музыканты, учителя школы искусств. Но петь в храме совсем не то, что исполнять обычные песни. За годы существования хора многие пробовали здесь свои силы.
Песнопение, несмотря на то, что и музыкальную грамоту знаем, оно все-таки отличается. Нет размеров, как в музыке положено. Поэтому и сколько я приглашала людей с музыкальным образованием, во-первых, и церковнославянский язык, текст, ну, даже ты можешь знать ноты, петь по нотам, но пение на клирсе, оно отличается, и ну, не всем дано, я так хочу сказать.
Сегодня репертуар богослужебных песнопений в хоре Благовещения довольно широк. Исполнители стараются использовать самые разные направления. Тем более, что сегодня множество распевов возрождены. Но основы богослужебного пения были заложены еще тогда, когда хор только формировался.
У нас был настоятель, отец архимандрит Полихроний. Вот, конечно, большая заслуга того, что хор сейчас есть, то, что мы сейчас с таким составом, это, конечно, его, потому что он сам был регентом, и он нам очень помог. Он нам дал вот тот устой, тот настрой, молитвенные.
Четырехголосные хоры – это
скажем так, без ложной скромности, редкость большая, вот как бы, поэтому четыре голоса – это прям вот максимальный такой, это имеется в виду женский хор.
Божественная литургия – это довольно долгое богослужение. Несмотря на то, что порой бывает сложно, даже физически никто в хоре не жалуется. Духовных сил, побеждающих телесные немощи, придает Божья благодать каждого богослужения и поддержка правящего архиерея, священников и прихожан.
Ощущение какой-то легкости на душе, какой-то такой вот, благости, что ли, вот такое какое-то постоянно. Если даже приходишь немножечко, может быть, там или настроение, или как-то немножко состояние какое-то не очень, может быть, физическое даже, да, то во время службы, в процессе, уже когда заканчивается служба, Господи, вроде что-то у меня как бы было не по себе, как-то все прошло, потому что благодать присутствует в храме.
Регент хора Ирина Анатольевна Кузнецова признается, что когда-то и представить не могла, что клирос и молитвенные песнопения станут частью ее жизни. Благодаря тому, что в хоре пела ее мама Мария Федоровна Сукачева, к богослужебным правилам приобщилась и она.
Усилием моей мамы она меня все-таки уговорила постепенно приходить на всеночное бдение. Я начала приходить немножечко. Потом постепенно на литургию. Конечно, поначалу было очень сложно, было совершенно ничего непонятно, как-то вот такое нервозно. Потом постепенно все улеглось, утряслось, и как бы уже такой мысли даже не было, что мне как-то уже не хочется, или я устала. Возникает только одна единственная мысль. Вот что, слава Богу, что вот так все сложилось, благодаря Господу Богу, что мама пришла и меня еще вот как бы привела.
Как люди музыкальные, певчие хора уверены, что песнопения должны порождать в душах прихожан прекрасные чувства. Но главное в этом исполнении – создать молитвенный настрой, атмосферу благодати. Именно за этим в храм люди и идут.
Вот хор должен все выстраивать, все свои песнопения так, чтобы было все ряд рядом. То есть не было каких-то перерывов или там нахлестов друг на друга. Это как бы одно. То есть правильность выстраивания службы.
Чтобы 24 года служить в храме, надо веру иметь. Потому что без веры ты не удержишься столько лет в храме. Воцерковление, конечно, оно должно быть, и полностью изменение жизни. В миру одно, в храме совсем другое, на клиросе. Тем более петь на клиросе. Надо знать, как регенту, надо знать состав богослужения, надо знать последование службы. И при этом, естественно, знать нотную грамоту. И еще вложить, конечно, свою душу. Если ты душу не вложишь, у тебя ничего не получится. Не оживотворится вот твое дело, твое пение.
Важно отметить, что песнопения в Христорождественском кафедральном соборе звучат с двух клиросов. На левом певчие собраны из числа самородков. Их хрустальные голоса узнаваемы прихожанами. А правый клирос – это коллектив, в основном состоящий из преподавателей музыкальной школы.
Любое действие, я думаю, это работа, потому что все равно нам приходится какие-то, если новые песнопения, их приходится учить. Все равно, потому что, чтобы было все красиво, правильно и четко, во-первых, еще, чтобы было красивое созвучие, и чтобы это было все одновременно, это нужно, конечно, обязательно петь, называется такое выражение, нужно спеться обязательно, чтобы хор, вот мы уже как бы давно вместе все таким составом, и как бы друг друга мы чувствуем, когда вот нужно взять дыхание, когда как-то вместе произнести слоги, окончания. Все это должно быть четко. Поэтому, конечно, это работа.
Архиерейский хор является украшением любых православных мероприятий разного уровня. Об основателе хора Ирине Вячеславовне Якимовой хочется особенно отметить, что ее прадед когда-то служил здесь, в этом же храме.
Прапрадед был диаконом, здесь отец Владимир. Я уже потом в архиве
позже нашла.
Ирина Вячеславовна говорит, что именно по молитвам прадеда ей дан такой дар Божий – исполнять песнопение в храме. Те, кто сегодня создает благодатную атмосферу посредством звука в храме, помнят времена, когда вера в Бога была строжайше запрещена. Сегодня храмы открыты для всех, однако далеко не все спешат прийти к этой благодати. Певчие подчеркивают, что сегодня храм – это то место, где человек может обрести что-то очень важное, без чего все остальное теряет смысл.
Меня Господь в 30 лет привел в храм, и вот мои последующие годы, да, сколько я здесь пою. Но это же моя жизнь уже, а до этого это, ну, это было что-то приводящее к Богу. Вот она, жизнь-то была, но жизнь без Бога я и не представляю, и без храма. А без храма как? Если тебе церковь не мать, то Бог и не отец. Поэтому уже как можно жизнь свою отделить, если она здесь проходит? В храме это основная моя жизнь. Вот, служение Богу, пение на клиросе. А все остальное, это тоже нужно, и работа нужна. Богу Богову и кесарю кесарево. Вот. Но это уже второстепенно. Бог, если будет Бог на первом месте, то все остальное будет на своем.
За время служения хора певчим удалось сохранить истинную цель, смысл и назначение церковного пения. Напоминать людям о том, что сделал для нас Бог. И что мы должны стремиться быть верными Господу и сильными духом. Сегодня, наряду с другими общественными движениями и объединениями, активно проводят в жизнь различные идеи и проекты сообщества казаков. О том, какие проекты и задачи ставят перед собой казаки Уваровской епархии, мы поговорим с руководителем отдела по взаимодействию с вооруженными силами и казачеством, священником Иоанном Дудышевым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Отец Иоанн, как вы видите роль казачества в истории России, в истории нашего государства? И в каких районах нашей Уваровской епархии представлены казачьи движения?
Казачество исторически сложившееся общество людей, обладающая мощной способностью к самоорганизации. Отличительными чертами казака были высокоразвитое чувство личного достоинства, личной свободы, ну а в первую очередь, конечно, православная вера и глубокая ответственность за судьбу своего отечества, любовь к своей родной земле. В начале 20 века, как и весь русский наш народ, казачество тоже испытало на себе все трудности того времени, эпохи, в том числе и расказачивание, которое происходило в то времена. Районы, которые, где представлены казачьи объединения или казачье общество, на территории нашей епархии это Мучкапский, Уваровский, Кирсановский, Ржаксовский районы. На данный момент в границах нашей епархии действует 7 казачьих обществ, 2 из которых реестровые и 5 общественных объединений. Помимо этих обществ действуют еще и образовательные учреждения, в которых находятся или казачьи классы, или группы. Это наш Уваровский кадетский корпус, где есть казачьи классы, агронно-промышленный техникум города Кирсаново. Там у нас казачьи группы и Уваровщинская среднеобразовательная школа Кирсановского района. Вообще общее количество казаков вот на данный момент у нас в нашей с вами местности, вот на территории нашей Уварской епархии, составляет более 300 человек.
Отец Иоанн, какие задачи и цели ставит перед собой казачье движение на территории Уваровской епархии?
Основные цели и задачи, которые ставит перед собой казачье движение в целом, это, ну, конечно, объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к казакам, в целях возрождения, сохранения, развития исторических, культурных, духовных обычаев и традиций российского казачества. Наше с вами объединение, которое вот находится на территории нашей епархии, они, в принципе, ставят перед собой те же самые задачи. Конечно, приоритет – это воспитание подрастающего поколения, скажем так, в военно-патриотическом и нравственно-духовном направлении.
Можно ли говорить о том, что между Уваровской епархией и казачьими движениями в благочиниях налажено взаимодействие? И что можно сделать, чтобы это соработничество было более эффективным?
Между Уваровской епархией в лице епархиального отдела по взаимодействию с казачеством и казачьим обществом разных районов нашей епархии, ну, если вот говорить в целом, то есть некое взаимодействие, оно уже налажено давно, особенно между некоторыми приходами и некоторыми священниками, которые уже давно сотрудничают с казачьими объединениями, ведут там работу по воцерковлению казаков и членов их семьей, и также по духовному окормлению казачьих обществ. Но еще очень многое предстоит сделать, потрудиться, вот, скажем так, в этом направлении. Отдел ставит перед собой главные задачи – это воцерковление, прежде всего, казаков и вот их духовное окормление. На данный момент уже указами правящего архиерея подписаны указы о назначении духовников для каждого казачьего общества. Подписаны с некоторыми казачьими объединениями соглашения о сотрудничестве, на базе которых уже выстраиваются какие-то планы работы и уже проводятся совместные мероприятия. Ну, что можно сделать, чтобы церковничество было еще более эффективным? Казак, он не может быть неправославным, это аксиома. Но в связи вот с тем временем, которое Россия переживала, с этим более чем 70-летним периодом, очень сложно сказать, что действительно вот все казаки, они православные, воцерковлены.
Отец Иоанн, почему понятия казачества и православия связаны? Чем это обусловлено?
Православный и казак всегда были понятиями тождественными. Казачество заявляло о себе как об оплоте православия и защитники христианского мира. Христианская вера была основой жизненного уклада традиций казачьих общин, где сама цель жизни понималась как служба, служение Богу, царю и Отечеству. Вот чем это обусловлено? Ну, наверное, тем, что в тяжелых условиях пограничья надежда на помощь Бога давала силы к борьбе. И вот казаки молились, отправляясь в поход, и служили благодарственные молебны по возвращению из этих походов. Вообще он, казак, как таково, с молоком матери впитывал в себя то, что положить жизнь свою за други своя – это богоугодное дело, и всю свою сознательную жизнь казаки готовились к этому.
Отец Иоанн, спасибо вам за интересную беседу. В завершении нашей программы хочется напомнить слова старца Фадея Витовницкого. «Мы обвиняем других, хотим исправить всех вокруг себя, но никогда не себя. Это наша огромная ошибка. Начал бы каждый с себя, не было бы столько зла на свете». Пусть эти слова послужат нам напутствием в дни Великого Поста. А у нас на сегодня все. Всего вам доброго и до новых встреч!